ее прямо, это тебя шатает из стороны в сторону. Ставлю 30 оболов на то, что квадрат ей не осилить. Ставлю 40, что она его сделает. Снова пауза. Затем возбужденные крики. «Да!» «А, по-моему, больше похоже на параллелограмм», — раздался капризный голос. «Послушай, уж квадрат-то я всегда отличу. И это квадрат». «Хорошо, удваиваю ставку. Бьюсь об заклад, 12-угольник ей окажется не по зубам». «Ха! Только что ты говорил, что ей не осилить 7-угольник. Я удваиваю, 12-угольник. Что, боишься? Чувствуешь себя ощипанной курицей с плоскими ногтями? Ко-ко-ко! Мне стыдно брать твои деньги». Очередная пауза. 10 граней? 10 граней? Ха! Я же говорил, что все это ерунда. Кто-нибудь слышал о черепахе, разбирающейся в геометрии? Очередная глупая идея, а, Дидактилус? А я сразу говорил, самая обычная черепаха. Говорят, из них получается вкусный... Толпа философов распалась и прошла мимо Брута, не обратив на юношу ни малейшего внимания. Он увидел круг влажного песка, исчерченный геометрическими фигурами. Среди них сидел Ом. Чуть поодаль стояла пара крайне неряшливых философов, подсчитывавших монеты. «Ну, бедн, как наши дела?» — спросил Дидактилос. «Поднялись на 52 обола, о, учитель!» «Вот видишь, с каждым днем мы зарабатываем все больше. Жаль, что она до 12 считать не умеет. Отрежь ей одну лапу, сварим похлебку». «Отрезать лапу? С черепахами так и следует поступать. Не есть же ее всю сразу». Дидактилос вдруг заметил пухлого паренька с красным лицом и косолапыми ногами, который стоял у входа во дворик. «Тебе чего?» — спросил он. «Эта черепаха умеет считать до 12», — вдруг промолвил юноша. «На этой скотине я только что потерял целых 80 оболов!» — воскликнул Дидактилос. «Все верно. Зато завтра...» — взгляд парня затуманился, словно он повторял только что услышанные слова. «Завтра ты сможешь поднять ставки 3 к 1». Дидактилос в изумлении открыл рот. «Бедн!» — окликнул он. «Дай-ка мне эту черепаху!» Ученик философа наклонился и очень аккуратно поднял Ома. «Знаешь, — задумчиво промолвил Дидактилос, — я сразу заметил в этом создании что-то необычное. Смотри, — сказал я бедну, — вот наш обед на завтра». А он сказал, нет, она хвостом рисует на песке геометрические фигуры. Геометрия и черепаха. Обычно это несовместимые вещи. Своим единственным глазом Ом посмотрел на Бруту. «Мне ничего не оставалось делать», — объяснил он. «Только так можно было привлечь его внимание. Зато теперь он не отстанет от меня из чистого любопытства. А за любопытством обычно следуют сердца и умы».
«Он бог», — сказал Брута.
«Правда? И как его зовут?» — спросил философ.
«Не говори, только не говори этого. Нас услышат местные боги».
«Не знаю», — соврал Брута.
Дидактилос перевернул Ома. «И все-таки черепаха движется», — задумчиво произнес бедн.
«Что?» — не понял Брута.
«Учитель написал книгу», — сказал бедн.
«Ну, не совсем книгу», — скромно возразил Дидактилос. «Скорее свиток. Настрочил небольшой труд,
в котором говорится, что мир плоский и плывет по пространству на спине у гигантской черепахи», — уточнил Брута.
«Ты читал ее?»
Дидактилос внимательно посмотрел на Бруту.
«Ты раб?»
«Нет», — ответил Брута. «Я... Только не называй своего имени». «Назовись песцом или еще кем-нибудь».
«Песец»,
— едва слышно произнес Брута.
«Ну да», — кивнул бедн. «Я так сразу и подумал. Характерный мозоль на большом пальце от пера и чернильные пятна на рукавах».
Брута посмотрел на большой палец левой руки. «Я не...»
«Извини», — усмехнулся Бедн. «Ты, видимо, пользуешься левой рукой».
«Обеими, но не слишком хорошо, как говорят».
«А, — сказал Дидактилос, — то есть ты можешь зайти как справа, так и слева?»
«Что?»
«Он имеет в виду, что для тебя еще не все потеряно», — быстро перевел Ом.
«О, да», — Бруто вежливо прокашлялся. «Послушай, я ищу философа, разбирающегося в богах». И замолчал.
Так и не дождавшись никакой реакции, Бруто осторожно поинтересовался.
«Надеюсь, ты не считаешь, что боги — это пережитки устаревшей системы вероисповедания?»
Дидактилос, все еще поглаживая Ома по панцирю, покачал головой.
«Нет, не люблю, когда вокруг меня лупят молнии».
«Не мог бы ты прекратить все время его переворачивать? Он только что сказал, что ему это не нравится».
«Если разрезать черепаху напополам, по кольцам можно определить ее истинный возраст», — заявил Дидактилос.
«Хм, чувства юмора у него тоже нет».
«Судя по речи, ты амнянин».
«Да».
«Прибыл на переговоры».
«Я скорее молчу, чем говорю».
«И что же ты хочешь узнать о богах?»
Бруто, казалось, прислушался к некоему внутреннему голосу.
«Как они появляются?» — наконец ответил он. «Как растут? Что происходит с ними потом?»
Дидактилос передал черепашку Бруте.
«Такие размышления стоят денег», — предупредил он.
«Когда закончатся те 52 обола, мы заплатим еще», — пообещал Бруто.
Дидактилос усмехнулся.
«Похоже, ты и сам способен мыслить», — сказал он. «У тебя хорошая память?»
«Ну, не совсем хорошая».
«Правда? Хорошо. Пойдем-ка в библиотеку. У нее заземленная медная крыша. Боги ненавидят, когда о них треплются».
Дидактилос наклонился и поднял с земли ржавую лампу. Бруто посмотрел на огромное белое здание.
«Это и есть библиотека?» — спросил он.
«Ага», — ответил Дидактилос. «Именно поэтому над дверью крупными буквами написано «Librum». Ну что это я объясняю? Ты же у нас писец».
Эфебская библиотека до того, как сгорела, была второй крупнейшей библиотекой на диске. Конечно, не такой большой, как библиотека незримого университета. Просто та библиотека, благодаря своему магическому характеру, обладала некоторыми преимуществами. К примеру, ни в одной другой библиотеке не было такого полного собрания ненаписанных книг, то есть книг, которые обязательно были бы написаны, если бы автора сразу после написания первой главы не съел аллигатор. Атласы воображаемых мест, словари иллюзорных слов, справочники наблюдателей за невидимыми событиями, а эти дикие энциклопедии, что содержались в затерянном читальном зале. Библиотека незримого университета была столь огромна, что искажала действительность и открывала входы в другие библиотеки где угодно и когда угодно. И она была совсем не похожа на Эфебскую библиотеку, где хранились всего 400 или 500 томов, многие из которых были изданы в виде свитков, чтобы уберечь читателя от необходимости звать раба каждый раз, когда нужно перевернуть страницу. Каждый том хранился в специальном, предназначенном только для него одного, отделении. Книги не должны храниться слишком близко друг к другу, так как они начинают взаимодействовать странно и непредсказуемо. Солнечные лучи пронзали тени и казались такими же осязаемыми, как колонны. Бруто не мог не обратить внимания на странную конструкцию проходов, хотя она, пожалуй, была самой незначительной достопримечательностью библиотеки. Между рядами каменных полок на высоте 2 метров были прибиты деревянные планки, поддерживавшие более широкие доски непонятного предназначения. Нижние стороны досок
испещряли грубые, вырезанные из дерева изображения.
«Библиотека», — объявил Дидактилос.
Он поднял руку и провел пальцами по доске над головой. И тут до Бруты дошло.
«Так ты слепой?»
«Верно. Но зачем ты взял лампу?»
«Все нормально, не бойся. Масла в ней нет», — успокоил Дидактилос.
«Лампа, которая не светит для человека, который не видит?»
«Да, работает отлично. В философском смысле, конечно».
«И ты живешь в бочке?»
«Сейчас очень модно жить в бочке», — пояснил Дидактилос, быстро шагая вперед и периодически касаясь кончиками пальцев деревянных узоров над головой. «Большая часть философов так живут, демонстрирует презрение и пренебрежение ко всему мирскому. А Легибий свою бочку превратил в сауну. Говорит, такие поразительные мысли в голову приходят».
Бруто огляделся. Свитки торчали из своих гнезд, будто кукушки из часов. «Здесь все так. Никогда не встречал настоящего философа», — несколько сбивчиво промолвил он. «Вчера вечером
следует запомнить, что в этих местах существуют три основных подхода к философии», — сказал Дидактилос. «Расскажи ему, Бедн».
«Есть зенонисты», — быстро ответил Бедн, «которые говорят, что мир сложен и беспорядочен. Есть и бедиоты, которые утверждают, что мир изначально прост и развивается в соответствии с определенными фундаментальными правилами.
И есть я», — встрял Дидактилос, доставая свиток с полки.
«Учитель говорит, что мир в основном стар и смешон.
И в нем вечно не хватает выпивки», — добавил Дидактилос.
«Боги», — вполголоса пробормотал он и достал еще один свиток.
«Ты хочешь узнать все о богах. Вот мышление Зенона, вот банальности старика-аристократа, вот глупые от первой до последней строчки отвлечения Ибида, а также геометрии Легибия и теологии Иерарха».
Пальцы Дидактилоса так и танцевали по полкам.
В воздух поднимались клубы пыли.
«И все это книги?» — спросил Бруто.
«О, да! Здесь их всякая сволочь пишет.
И люди могут их читать?»
Вся жизнь Омнии подчинялась одной книге. А здесь были сотни трудов.
«Ну, конечно, могут, если захотят», — пожал плечами Бедн.
«Но сюда почти никто не заходит. Эти книги предназначены не для чтения, скорее для написания».
«Мудрость веков, так сказать», — откликнулся Дидактилос. «Если хочешь доказать, что ты настоящий философ, ты обязан написать книгу. Потом ты бесплатно получаешь свиток и официальную философскую тогу».
В центре залы стоял большой каменный стол, освещаемый лучами солнца. Бедн развернул часть свитка. В золотистом свете заиграли яркие цветы.
«О природе растений Оринжкрата», — пояснил Дидактилос. 600 растений и их использование».
«Как красиво!» — прошептал Бруто.
«Именно. В этих целях растения тоже можно использовать», — подтвердил Дидактилос. «О чем, кстати, совсем позабыл старина Оринжкрат. Молодец, Бедн. Покажи-ка ему бестиарий Филона».
Был развернут еще один свиток. Множество изображений животных, тысячи непонятных слов.
«Но рисовать животных — это неправильно. Разве у вас не запрещено?» «Здесь собраны изображения практически всех живых тварей», — пояснил Дидактилос.
Искусство входило в список вещей, которые в Омнии крайне не одобрялись.
«А эту книгу написал сам Дидактилос», — сказал Бедн.
Бруто посмотрел на изображение черепахи. На ней стояли...
«Слоны это, слоны», — услужливо подсказала ему память, навсегда запечатлевшая мельком просмотренный бестиарий. На спине у черепахи стояли слоны, которые держали что-то большое с горами и океаном
гигантским водопадом, обрушивающимся с края. «Как такое может быть?» — удивился Брута. «Мир на спине черепахи. Почему все постоянно твердят мне об этом? Это не может быть правдой».
«Расскажи это мореплавателям», — хмыкнул Дидактилос. «Любой из них, кто хоть раз заплывал в краевой океан, знает, что наш мир плоский. Зачем отрицать очевидное?»
«Да нет же, мир — это идеальная сфера, вращающаяся вокруг сферы Солнца. Так говорится в Семикнижье, и это логично. Так и должно быть».
«Должно?» — переспросил Дидактилос. «Ничего не знаю о том, что должно быть, а что нет». «Должно. Это слово философами не применяется».
«А что это такое?» Брута указал на окружность, расположенную сразу под изображением черепахи. «Это карта», — пояснил Бедн.
«Карта мира», — добавил Дидактилос.
«Карта? А что такое карта?»
«Это такая картинка, которая показывает, где ты находишься», — объяснил Дидактилос.
Брута в изумлении уставился на карту. «А откуда ей-то об этом знать?»
«Ха! Боги», — подсказал он, — «мы пришли сюда, чтобы расспросить его о богах».
«И это все правда?» — спросил Брута. Дидактилос пожал плечами.
«Может быть, может быть. Мы здесь и сейчас. А все остальное — лишь догадки. Во всяком случае, я так считаю».
«То есть ты сам не знаешь, правда это или нет?»
«Я думаю, что это может быть правдой», — ответил Дидактилос. «Но могу ошибаться. Быть философом — это значит сомневаться».
«О богах с ним поговори!»
— еще раз подтолкнул Ом. «Боги!» — едва слышно произнес Брута. Его разум был словно охвачен огнем. Люди пишут все эти книги, а сами ни в чем не уверены, сомневаются. Вот он уверен, и брат Неумрат уверен, а уверенностью дьякона Ворбиса вообще можно гнуть подковы. Уверенность — та же скала. Теперь он понимал, почему при разговоре об Эфебе лицо Ворбиса серело от ненависти, а голос напрягался, будто натянутая проволока. Если истина вдруг перестает существовать, что остается? Эти самодовольные старикашки, посвятившие всю свою жизнь разрушению опор мира, могут предложить одну лишь неуверенность. И они этим гордятся? Бедн стоял на небольшой стремянке и перебирал свитки на полках. Дидактилос сидел напротив Бруты, не сводя с него своих невидящих глаз.
«Тебе это не понравилось, верно?» — спросил философ.
Брута ничего не ответил.